Встанем и выслушаем Евангелие дня, Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 по 22 стихи. «Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства пред ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо вы не будете говорить, но дух отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть и отец сына, и восстанут дети на родителей, умертвят их. И будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется». Все святое Евангелие.
Слава тебе, Христос!
Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Сегодня у нас 9 воскресенье после праздника Троицы и тема проповеди «Мудрый домоправитель». Мы прочитали из Ветхого Завета книгу Притч, 16 глава, первые 9 стихов, и послание к Колоссянам, 4 глава, со 2 по 6 стих. Нам вот история, сказанная Господу в Матфее, знакомая. Господь предупреждает нас о последних временах, о том, что будут гонения, и насколько мы готовы. Проповедь так удивительно называется «Мудрый домоправитель», и нам кажется, ну, это надо о семье, о браке решать вопрос. Но на самом деле, сегодня мы хотели бы поговорить о другой несколько теме, связанной с мудрым домоуправлением, домоуправлением своей души, своего служения пред Господом и своего пребывания в церкви. Насколько я мудро управляю этим своей жизнью. Потому что ненависть дьявола к верующим людям весьма велико. Мы прочитали, да, в стихе о том, что брат будет брата предавать, отец сына, и в суды тащить. Дьявол настолько ненавидит верующих людей, что вещи кажутся нам несовместимые, но они будут происходить в нашей жизни. Наши родные, родственники или кто-то еще, друзья, приятели, которые мы считали людьми нормальными для себя, они нас потом издадут властям, когда будут вот время Антихриста и всего остального. И в истории мы это знаем, что подобные вещи были. Это не что-то какое-то новое, я вам говорю, нечто удивительное. Мы помним времена, да, когда у нас в России была гражданская война, да, в начале 20 века. Брат на брата, отец на сына шел. А когда произошла революция, и церковь начали гнать, те же соседи, друзья, приятели, родственники сдавали своих родных в НКВД, в органы ГПУ, или как по-разному они назывались в те времена, и считали, что это нормально. Гонение было. И поэтому Слово Божье, Евангелие, оно актуально всегда. Это не древнее какое-то слово, исторический просто документ, который прочитали, и мы посмотрели, как раньше жили. Нет, оно актуально и до сегодняшнего дня. И у дьявола нету других, скажем так, инструментов, ничего нового он не придумает. Он берет все те же старые методы. И нам, слава Богу, что мы сейчас живем в хорошие времена. Но постепенно мы чувствуем, что начинается давление на церковь. Как касаемо каких-то либеральных взглядов, так касаемо со стороны властей. И вот в этих трудных ситуациях Господь спрашивает о том, какие мы домоуправители своей души. Какие мы домоуправители своей веры, хождения пред Господом. Когда все хорошо, ну, мы верующие люди, да, нам все хорошо, все замечательно. Нас никто не трогает, все хорошо. А когда вдруг придет в нашей жизни выбор о том, куда ты пойдешь, или за Богом, или за другим, и тебе от чего-то придется отказаться, и может быть даже кардинально, то какой выбор сделаю я в своей жизни? Что? Я действительно останусь верующим человеком или же ничего подобного в моей жизни не будет? И поэтому апостол Павел в послании к Колоссянам, 4 главе, со 2 по 6 стих и говорит, вот этот путь прохождения трудных ситуаций. Если мы читаем послание к Колоссянам, оно отличается тем, что это тюремное послание. Апостол Павел пишет это послание, находясь в тюрьме в узах. Он не пишет у себя в кабинете так красиво. Он арестован, он прикован к охране цепями. И он пишет послание, ободрение для верующих людей, которые считали, что у них проблемы. Пишет тот, кто находится в тюрьме, в узах. И он пишет такие слова. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя с ней в благодарении. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Первое, что апостол Павел говорит, или точнее Господь через апостола Павла, это молитва. В жизни верующего человека, особенно в трудных ситуациях, должна быть молитва, обращение к Господу. Молитва – это доверие Богу. Если человек не молится, не обращается к Богу, то значит, у него нет взаимоотношений с Богом. Значит, человек не читает Слово Божие. Как человек может иметь диалог, общение с кем-то, если он с ним не знаком, не общается? А как мы общаемся? Посредством Слова Божия. Как обращаться, что-то просить у Бога, если мы Его не знаем? Но узнаем мы только через Слово Божие. Читая, узнавая Бога, Его обетование, Его историю, то, как Он поступал, мы, беря это Слово, начинаем говорить, Господи, вот Ты так поступил в этом ситуации. Как мне поступать? Так же или как-то по-другому? Апостол Павел говорит, в трудных ситуациях всегда молитесь, всегда ищите Господа, не кричите караул, не бегайте в панике, но идите, встаньте на колени пред Господом и идите к Нему. И далее это слово. Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Соль, вот качество соли, это улучшить вкус еды, да, был сохранить с одной стороны, и улучшить вкус. И в нашей жизни мы должны все равно продолжать проповедовать. Но, чтобы слово оставалось неизменным, и чтобы оно было вкусно преподнесено, то есть имеется в виду нормальным, понятным языком для людей, все равно говорить Слово Божие, молиться и говорить. И Господь устроит все ситуации в нашей жизни. Он поможет нам, как бы нам ни казалось. Трудно. У каждого своя судьба, у каждого здесь, кто находится сегодня. И как в целом, что будет потом, как Господь поведет каждого из нас, это знает Господь. И Господь постепенно каждому что-то открывает в своей жизни. Но мы должны помнить, что мы всегда должны идти к Господу молиться. Не убегать от обстоятельств, не смотреть на них, но обращаться к Нему, Господи. Не кричать, почему я нахожусь в этой трудной ситуации, с некой долей претензии к Богу, но задать правильный вопрос, для чего Ты, Господь, в моей жизни допустил эту ситуацию? Не говорить, почему Бог в моей жизни вот такая ситуация? Это сразу с элементом претензии к Богу. Сказать, Господи, а для чего я получил это в своей жизни? Что я должен пройти? Какой результат, какой урок я должен вынести из этой ситуации? Потому что Господь говорит, что без Его воли ни один волос даже в нашей голове не упадет. Без Его воли. Это Он говорит просто о волосе. Но если что-то другое Он в жизни серьезное допускает в нашей жизни, так может какая-то есть цель для этого? Какая-то поставлена задача, чтобы мы через эту ситуацию спросили Господа, а почему, для чего ты это сделал? Как, для чего я должен, что со мной должно произойти, что такое измениться во мне, что я должен изменить в себе, чтобы через эту ситуацию я стал лучше для тебя. Потому что Господь не желает нас унизить и втоптать в грязь, но наоборот вывести на новый этап от веры в веру, от славы в славу, как говорит Священное Писание. Я хотел бы еще поговорить вот о последних днях. Господь говорит в Евангелии от Луки и в Евангелии от Матфея такие вещи, которые, две вещи Он будет искать в конце времен. Две главные вещи. Первое, Евангелие от Луки, 18 глава, 8 стих. Господь говорит такие слова. Евангелие от Луки, 18:8. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришедший найдет ли веру на земле? Первое, что говорит Господь, когда я приду во второй раз, найду ли я веру, настоящую веру на земле? Не то, как нам удобно ту веру в своей жизни. Просто часто у людей в церквях такой получается Бог карманный. Когда надо, я его вытащил из кармана, обратился к нему. А когда мне неудобен он, я положу его в карман до лучших времен. Но Господь говорит, найду ли я действительно веру, настоящую веру в меня, когда приду. И далее Евангелие от Матфея, 24 глава, также Господь говорит такие слова. Третий стих из 9 по 13. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики, наедине спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Из 9 по 13 стих. «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Господь опять же, да, в Евангелии от Матфея повторяет о временах, о предательстве, о гонениях. Но по причине умножения греха во многих охладеет любовь. Это также касаемо людей, находящихся в церкви. Вера и любовь. Вот что нам надо сохранить в своей жизни. Настоящую любовь. Настоящее стремление к Господу. Вот эти две вещи нам надо сохранить. Действительно, веру в настоящего Бога, в чистую веру, христианскую. Не прельщаясь какими-то вещами. Потому что в послании к евреям, в 13 главе апостол Павел пишет актуальную вещь. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Он не изменен. То есть не может быть учение христианское сегодня одно, а завтра другое. Христос, Бог поменялся. Нет. Далее апостол Павел говорит. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодать и укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». То есть различными учениями и чуждыми не увлекаться, призывает апостол Павел. Также в послании к Ефесянам, 4 главе, с 14 по 15 стих, апостол Павел также говорит, Ефесянам 4:14-15. «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но и истинной любовью все возрастали в того, который есть глава Христос». То есть апостол Павел говорит, чтобы мы не были младенцами, которые колеблются, от различных учений. Сегодня одно, я побежал туда. Сегодня, завтра предложили другое, ой, мне там понравилось, потому что приятно моей плоти, моим желаниям, моим стремлениям. И я пойду там. Но он говорит, ну истинной любовью возрастать в Господе. Вера и любовь, вот что должно сохраниться в нашей жизни. И тогда жизнь наша христианская будет налаживаться в правильном положении, в правильном русле. И не зря в притче 16 главе, 3 стихе Господь говорит, обращаясь к людям, «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Все свои дела, все свои трудности, все свои проблемы, все свои заботы возложи на Него. Господи, Ты знаешь, что у меня проблема со здоровьем. Я прошу Тебя, помоги. Я знаю, что у меня проблема с документами. Господь, помоги мне. Я знаю, что у меня проблема с жильем, с работой. Господи, помоги. Я отдаю эту заботу Тебе. Он сам говорит, Господь, притча 16, глава 3 стих. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Отдай Ему в руки Божьи. И 7 стих, те же притчи. «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примиряет с ним». Если Господу наши дела угодны, Он и примирит врагов наших с нами. Господь говорит, я, если надо, и это сделаю для вас. Те люди, которые вам палки в колеса вставляли по жизни, если надо, я их примирю, если надо, уберу. Главное, чтобы твои пути были, как и мои. И 9 стих. Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его. Кто управляет шествием моим сегодня в жизни? Мои желания, мои стремления, мои страхи, что вот так будет. Нет, я лучше по-человечески поступлю, но сохраню какой-то комфорт, что-то у себя. Или же все-таки я доверюсь Богу и попробую рискнуть в своей жизни. К сожалению, много христиан в церкви, скажем так, по простому, по человеческому языку, не рискуют своей верой, не идут на риск. То есть они не доверяют Богу. Они дошли до какого-то уровня своего христианского жизни и дальше не растут духовно. Они могут годами, десятилетиями ходить в церковь, но уровень у них вот остался на прежнем. А Господь довел до определенного уровня, а потом Господь требует что-то большего. Новый этап веры, новый этап движения пред Господом. Новый уровень, но для этого надо от чего-то отказаться. Но для этого надо пройти какое-то испытание, проверку, экзамен Божий. И люди боятся этого, люди не хотят. Людям комфортно в том состоянии, в котором они находятся. Ну, слава Богу, я верующий, я в церкви, и с меня это достаточно. Но если я хочу больше служить Богу, если я хочу больше познавать, если я хочу больше чудес от Господа в своей жизни, я должен рискнуть. Это касаемо и каких-то материальных благ, и работы, и всяких вещей. Если, предположим, Господь скажет, оставь эту работу, иди, я тебе дам другую. Вот насколько мы вот в вопросе работы согласимся? Ну как так, Господь, это мой прибыль ежемесячная. Как я могу оставить, бросить в никуда? Ну, Господь говорит, оставь это, пойди в другое место. Я тебе дам другую работу. И удивительно, у меня пример был в 2008 году, вы все помните, кризис в нашей стране, да? Который экономический, финансовый был. Я в свое время работал на стройке, получал там за 100 тысяч рублей зарплату. Хорошую по тем временам. И сейчас хорошую. Там 120-130 выходило у него в месяц. И просто Господь говорит, Паша, тебе предложат другую работу, иди на нее. А мне предложили работу охранника в частном доме. Там строится зарплата, ну просто в разы меньше. Там 30 тысяч предлагали. Я говорю, Господь, ну как мне вот 120 стабильно я зарабатываю? Уйти на 100, на 30. О чем ты, Господь? Господь говорит, иди, это от меня работа. Я вот так неделю колебался, потом говорю, ну ладно, Господь, хорошо. Тебе видней. Я не знаю. Я ушел, перешел туда, мне позвали, человек ждал меня в течение недели, я перешел туда, устроился, а на следующий день кризис. Буквально на следующий день. И те, кто получал 120 тысяч на стройке, они стали получать 12, 15, 17 тысяч. Я перешел в другую работу, меньше оплачиваю, но у меня зарплата стабильно 30-32 тысячи. Так выходило. А эту работу предлагали всем. Все отказывают, да зачем? А Господь говорит, иди. Я говорю, Господь, ну зачем мне на меньшую зарплату? Но Господь знал, что будет вот этот кризис, что я потом будет проблема у меня с работой. И представьте, эти люди, когда я пришел на работу, как они потом мне завидовали. И говорю, хватали за голову, чего мы не согласились. Но я доверился Богу. Тоже это был такой шаг веры. Отказаться от этого ради вот меньшего, кажется. Но Господь сохранил и работу, и жизнь, и все. В нашей жизни мы должны доверять Господу. Как бы ни казались ответы от Господа удивительные. Это действительно странно. И Господь действительно отвечает, Он дает ответы в нашей жизни. Был другой такой случай в раннем христианстве. У меня не было денег ехать в церковь, надо было на другой конец города ехать. Пешком шел там часа 3 или 4. На субботу у меня в кармане 5 рублей тогда. Проезд стоил 15 рублей, по-моему, что-то вроде того. Я время собирать пожертвования, я молюсь Господу, Он говорит, дай мне эти 5 рублей. Я говорю, Господи, ну у меня денег-то, что 5 рублей? У меня нету денег. А как я обратно? А Господь говорит, ну обратно ты так же пешком пойдешь. Ну, у тебя не 15 рублей, 5 рублей. Я говорю, дай и все. Я думаю, ну хорошо, Господь, даю, отдал пожертвование. Потом молитва шла, богослужение, и человек что-то мне там в карман засунул и ушел. Я в конце богослужения сую руки в карман, у меня там 500 рублей. Вот и ответ удивительный от Господа, да? Вот если пожадничал 5 рублей, остался бы с этими 5 рублями. Но Господь действительно отвечает на молитвы. Господь дает ответы. По-разному, в разных ситуациях. Но нам надо довериться, верить в Бога. И сохранить любовь. Потому что действительно в трудных обстоятельствах житейских охладеет, будет охладевать любовь. Главное, чтобы в нас не охладевалась любовь к Богу и к людям. Протягивать руку помощи, помогать. И Бог действительно даст ответ. Помните, я рассказывал женщину, да, рассказ о женщине, которая все раздавала людям, которые шли на войну. У нее все приумножалось, не заканчивалось из погребов. И из зависти ее дом сожгли, деревянный дом. Но она не обиделась. Ее сколько там, 6 или 8, я уж не припомню, сыновей ушли на фронт, на войну. Но она не обиделась. Она взяла бочку, деревянную большую бочку, налила туда воды и с кружкой передавала попить солдатам, идущим на фронт, на войну. Она не огорчилась. Она продолжала любить. Дом ее сожгли из зависти. Но Господь ответил как? Все восемь, по-моему, шесть или восемь сыновей вернулись живыми с войны, ни один не погиб. Это удивительно на самом деле. Человек веровал, человек шел за Господом. Как бы нам ни казалось трудно. Посмотреть свое домоуправление, свои души, в каком сейчас положении моя душа находится. В каком положении находится моя вера Господу, мое служение для Бога. Мы можем кричать, я хочу служить, я хочу верить в Тебя. Но Господь говорит, если в малом не верим, я Тебе большего не дам. Если я в маленьких вещах неустойчив, падаю, то как больше Господь доверит? Потому что большее просто раздавит меня. Давайте действительно думать о том, чтобы Господь показал нам наше сердце, нашу душу. Правильно ли мы находимся в взаимоотношениях? Чтобы вера и любовь...